13.06 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Здоровый подход». Говорим мы сегодня со специалистами Пермской краевой станции переливания крови. В гостях у нас Никита Комаров, менеджер по пропаганде донорства. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
И Эдуард Генин, заведующий отделом заготовки крови. Эдуард, добрый день.
Добрый день.
Итак, мне с чего хотелось бы начать. Я знаю, что Пермская краевая станция переливания крови периодически проводит самые разные акции, которые направлены как раз на пропаганду донорства, на привлечение людей к этой, безусловно, важной теме. Расскажите, пожалуйста, что было в ближайшее время, что будет в скорости?
Донорские акции проводятся у нас постоянно. Это как акции с компаниями, заводами, предприятиями города, так и массовые донорские акции. Это с использованием мобильного комплекса, либо на нашей станции переливания крови. Например, там в Новый год мы там устраиваем новогоднюю акцию, в День всех влюбленных акцию, в честь Дня всех влюбленных, Всемирный день здоровья, автомотодонор, связанный с открытием байкерского сезона, акции к Дню защиты детей. Стараемся сотрудничать с другими медицинскими учреждениями города, с фондами, чтобы привлечь больше людей и сделать события более красочным, более интересным для донорам, чтобы люди хотели приходить к нам, и у них формировалось сознание, что быть донором – это престижно, и такой процесс не очень формальный, а все-таки приносит какие-то положительные эмоции, а не только от сознания, что ты сделал хороший поступок.
А к открытию байкерского сезона, там что, байкеры участвовали в этой акции?
Но это акция федеральная, проводимая службой крови, так как наш регион немножечко северный, то байкеры, они, конечно, приехали к нам сдать кровь, но еще не на мотоциклах. То есть мы уже с нашим учредителем, это Центр крови ФМБА России, поговорили о сроках этой акции, что она немножечко их передвинет с учетом регионов, чтобы в следующем году у нас приезжали именно байкеры на мотоциклах. Хотя в предыдущие года всегда нас поддерживает там Пермский мотоклуб.
Не рискованно после такой кровопотери обратно на мотоцикле возвращаться будет?
Ну, конечно же, медики рекомендуют в ближайшие часы вести несколько безопасный, скажем так, образ жизни и поведения. Но пока не было, к счастью, каких-либо случаев, которые говорили бы о том, что это вредно после сдачи крови садиться за руль. Ну, к счастью, такого не было. То есть такой статистики у нас, по крайней мере, в учреждении такой статистики нет. Но в любом случае мы всегда рекомендуем в ближайшие часы воздержаться, в первую очередь, от экстремального поведения. Все-таки есть люди, которые любят и более экстремальным.
Даже то есть спортом не заниматься, да?
Да, в ближайшие час-два не рекомендуют. Такие рекомендации даем мы при сдаче крови.
Никита, расскажите поподробнее о мобильном комплексе. Ну, приходилось мне его видеть. Это вот такая здоровенная штуковина на колесах, да, такой фургон.
Да, огромный. Это современная такая фура, 22 метра длиной, оборудованная по всем стандартам, последнему слову, именно вот медицинской техники в плане донорства. Это полноценная мобильная станция переливания крови, которая может там в месте, где можно припарковаться, можем развернуть полностью автономно донорскую акцию, вести прием доноров, полный цикл там и первичные исследования, и прием врача, и непосредственно сам забор крови. И этот комплекс поступил к нам по федеральной программе, как всем регионам от службы крови Российской Федерации, Центра крови. И активно нами используется на донорских акциях.
Скажите, а смысл этих акций, он вообще в чем? А неужели люди вот просто так идут в недостаточном количестве, а именно вот если проводите акцию, то выстраивается очередь, и находится масса желающих сдать кровь?
Ну, не всем, может быть, удобно прийти к нам на станцию приехать, кому-то удобнее в центре города, кому-то мы проводим акции на предприятиях, например, там на Пермском моторном заводе, там Лукойл нефтепродукт, то есть там сотрудникам им не нужно уходить с рабочего места, тратить свое время, они могут зайти. А городские акции, они проводятся, ну, скажем так, и для популяризации донорства, да, для того, чтобы кто-то, может быть, не решался, да, вот тут такой повод, он попробовал. Также проводится у нас вот в марте в этом году мы открыли уже субботы донора, потому что некоторые не могут сдавать кровь в будние дни, а в субботу с удовольствием поступали такие вот предложения, и мы это вот, наверное, продолжим. Следующая суббота у нас будет, скорее всего, в июле и потом, наверное, в сентябре.
Что сегодня движет донорами? Я, насколько помню, в мои студенческие годы, например, люди ходили очень часто сдавать кровь, чтобы немножко подзаработать таким образом, ну, потому что стипендии мизерные, талонов на питание мало, а тут вроде бы сходил, сдал кровь, какую-то сумму получил на руки. Что сегодня движет людьми?
Ну, сумму непосредственно на руки дают, это компенсация питания, да, то есть даже безвозмездному донору, но на самом деле вот за последние годы, когда мы работаем с донором, работаем с населением, сознание людей меняется. Людьми движет сознание того, что это надо. Есть такой замечательный слоган у службы крови: «Не касается, пока не коснется». То есть, человек может никогда не идти сдавать кровь, но если с его другом что-то случилось, ему нужна кровь, он соберет 100 человек, и они придут, сдадут. И вот уже наши граждане научились думать наперед, и многие делают это осознанно. То есть кто-то попробовал и понял, что в этом нет ничего болезненного, страшного, а осознавая то, что он совершает тихий подвиг, это движет людьми, и в большинстве случаев, то есть люди идут не за какой-то материальным благом, они именно идут делать осознанный такой поступок.
Вы упомянули как раз сейчас пример: соберет 100 человек и приведет их сдавать кровь. Действительно, ведь очень часто в социальных сетях люди каким-то образом сами такие же акции проводят, да, и более того, есть общественные организации всевозможные, которые направлены на консолидацию человеческих усилий для решения каких-то конкретных проблем. Сотрудничаете ли вы с какими-то такими общественными организациями, может быть, с благотворительными фондами, еще с кем-то, может быть, совместные акции какие-то у вас проходят?
Мы сотрудничаем с фондами, мы сотрудничаем в разных ключах, сотрудничаем с различными фондами. Вот сотрудничество у нас началось в рамках форума «Доброволец России». На нас вышел камчатский фонд, название «Могу соврать, подари жизнь». Они занимаются по всей России акциями по созданию реестра доноров костного мозга. То есть это эшелотипирование, берется пробирочка и отправляется на персональное типирование. Они предложили сделать такое типирование в Перми, так как служба крови – это та организация, которая может провести данную манипуляцию, и, в принципе, человек мог сделать два добрых дела, это сдать кровь и еще дополнительно сдать 20 мл и стать потенциальным донором костного мозга, так как Россия в этом плане пока немножечко позади европейских стран, у них там реестры просто колоссальные. Вот эту акцию мы провели с Камчатским фондом, потом это подхватили фонд «Дед Морозим» наш пермский, мы с ними провели уже две акции, одну вот в рамках нашей выездной акции мобильного комплекса, одну мы посвятили Дню защиты детей, вот прошла буквально недавно, 29 мая. То есть люди осознанно, они еще делали сразу два добрых дела, и сдавали кровь, и еще становились донорами, потенциальными донорами костного мозга. Такой еще небольшой вот эмоциональный эффект, что этим донорам дарили открытки, нарисованные детьми онкоцентра, и когда вот вроде такая мелочь, что она материально, то есть это сознание людей очень побуждает действительно делать это осознанно, не за какие-то блага.
Реестр костного мозга, можно подробнее, что это такое, зачем нужен?
Реестр, любой реестр, это просто собирает какие-то определенные данные, которые могут использоваться в будущем. И если это касаемо костного мозга, то вот уже Никита упомянул, это в первую очередь HLA-типирование, некое показатели нашей крови, которые используются именно для донорства костного мозга. Если для донорства крови используются несколько иные показатели, то вот типирование для донорства костного мозга более сложное и дорогостоящее. Ну, и трудность выбора донора потенциального. Поэтому такие акции проводятся, чтобы создать максимально обширный государственный реестр, который могут использовать города и центры медицинские в любом нашем регионе. Вот. Технологию, к сожалению, точно не могу сказать, но в любом случае это необходимо, и сейчас это внедряется. И я думаю, что в центральных городах это уже используется, но, по всей видимости, просто реестр еще недостаточно полон.
Ну, я правильно понимаю, что это некая такая база данных федеральная, да, общероссийская, в которой при случае необходимости можно для конкретного человека найти конкретного донора, подходящего по всем параметрам, да?
Именно это я имел в виду, чтобы, угу, если необходимо произвести такую манипуляцию в Москве, то могут быть подобраны доноры из других городов России благодаря таким вот акциям и такому реестру. Угу. Потому что параллельно, по-моему, создается еще и реестр вообще доноров. Доноров крови, доноров компонентов крови.
Тоже федеральный, общероссийский.
Да. Это, по-моему, соответствует закону о донорстве.
Да, то есть сейчас у нас ведется информатизация службы крови по всей России, и согласно закону о донорстве последнего редакции, то есть у нас вот уже все практически к этому приведено, что создается единое информационное пространство службы крови, пока вот мы можем принимать доноров только с регистрацией на территории Пермского края, но вот со следующего года должна будет запуститься единая информационная база, и, в принципе, любой житель России сможет сдавать кровь в любом регионе.
А расскажите, пожалуйста, кто может сегодня стать донором и кто им стать не может?
Ну, опять же, все в соответствии с законом о донорстве. То есть сегодня по данному закону 125 ФЗ от 2012 года донором крови может стать любой гражданин Российской Федерации от 18 лет. Ну, есть нюансы там более раннего возраста, но это уже в судебном порядке. Но официально это человек, гражданин Российской Федерации, старше 18 лет, практически здоровый.
Надо ли какое-то обследование предварительно проходить?
Необходимо, естественно, пройти обследование, потому что работа службы крови – это, в принципе, обязательно защита реципиента, пациента, то есть больного. Мы обязаны его обеспечить необходимыми лечебными средами, и самое главное, они должны быть безопасны. Поэтому по закону о донорстве любой гражданин, который желает быть донором, он обязан пройти медицинское обследование. И хотелось бы добавить в счет того, что не только донор получает какие-то компенсации денежные, а также донор еще получает бесплатное обследование. Любой, кто к нам обратился в любое учреждение службы крови для сдачи, он проходит бесплатное медицинское обследование, которое, в первую очередь, включает некоторые анализы крови. Ему бесплатно будет определена группа крови резус-фактор, также его фенотип. Он пройдет обследование у врача-трансфузиолога. Вот. И если не будут выявлены медицинские противопоказания для донора, он будет считаться практически здоровым, годен для сдачи крови, либо компонентов крови. Вот. То есть это тоже один из плюсов для донора.
А какие хронические заболевания, ну, если человек знает о наличии у себя каких-то проблем со здоровьем, являются стопроцентным противопоказанием для участия в ваших программах?
Конечно же, не рекомендуем и не будут допущены люди, те, кто ранее перенесли инфекционные гепатиты, конечно же, люди, которые ВИЧ-инфицированы, которые имеют хронические заболевания, особенно сердца, легких, конечно же, онкозаболевания, ну и масса других заболеваний, о которых лучше бы не говорить, ну, потому что есть тоже определенная заинтересованность с профессиональной точки зрения. Угу. Вот. Но существуют еще и временные противопоказания, они более интересны для людей. Например, нежелательно приходить для сдачи крови, если вы, допустим, была бессонная ночь, угу, после дежурства. Нельзя сдавать кровь в ближайшие 48 часов после употребления алкоголя. Не рекомендуют, и это является противопоказанием, если принимаются какие-то медикаменты, особенно противовоспалительные, анальгетики, антибиотики. В этом случае не рекомендуется и не допустят кроводачи в течение, не ранее, чем через месяц после вот употребления последнего медикамента. Ну и любые хронические заболевания, которые требуют постоянного медикаментозного лечения. Это тоже является противопоказанием.
Угу. Вы поговорили о защите реципиента как о одной из важных, безусловно, задач службы крови. Скажите, как кровь, как и биологические материалы проверяются после того, как человек сдал кровь? Ну, он может просто не знать о наличии у него того же самого, допустим, вирусного гепатита, да, вирус есть, клинических проявлений еще нет, и человек считает себя здоровым.
Да, конечно же, у нас обследование и проверка донорской крови проходят на всех этапах, начиная от обращения донора в регистратуру и заканчивая уже, даже уже применением непосредственно какой-либо среды уже у постели больного. Обязательно донорская кровь и ее компоненты у нас обследуются на наличие вирусных гепатитов БЦ, на наличие ВИЧ-инфекции. Ну и обязательно донор проверяется по базам данных, которые нам предоставляются из диспансеров нашего Пермского края. Вот это обязательно. И некоторые показатели, которые касаются индивидуальной пригодности. Это группа крови, резус-факторы и фенотипы. Это основные показатели, которые у нас, на которые тестируется донорская кровь.
Здоровый подход.
13:22 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. В эфире «Здоровый подход». В гостях у нас специалисты Пермской краевой станции переливания крови, менеджер по пропаганде донорства Никита Комаров и заведующий отделом заготовки крови Эдуард Гинин. Говорим мы, как несложно догадаться, о донорстве. Никита, Эдуард, скажите, пожалуйста, как выглядит статистика в общих чертах хотя бы? Вы рассказали о акциях, которые проводятся Пермским центром, Пермской краевой станции переливания крови, и о вовлечении довольно широких масс народа благодаря этим акциям. Скажите, как статистика выглядит? Становится ли доноров больше или, может быть, меньше? Наоборот, может быть, люди начинают кровь экономить?
Нет, доноров, слава богу, становится больше. С каждым годом мы наблюдаем прирост как доноров, так и количества заготавливаемых компонентов. Прирост он небольшой, может быть, в пределах 50%, но это позволяет обеспечивать потребность лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах.
Я хотел бы добавить, что не только наблюдаем количественно, но, во-первых, это из года в год все-таки стабильно остается, то есть нет тенденции к снижению. Во-вторых, ощущается интерес людей, в первую очередь интерес организаций общественных, каких-то учреждений, потому что даже если судить по работе нашей выездной бригады, то все больше обращаются руководители учреждений для того, чтобы организовать какие-то выездные акции на предприятиях. То есть я говорю о том, что у нас с каждым разом появляется все больше новых точек для работы выездной бригады. Это тоже говорит о прогрессе и об эффективности нашей работы.
Хотелось еще попросить вас такой случай, точнее не случай, а такую прокомментировать такие истории, периодически происходящие. Ну, часто в социальных сетях приходится видеть призывы: нужна такая-то редкая группа крови, у кого есть, срочно, пожалуйста, обратитесь. Неужели действительно до сих пор возникают такие проблемы, что встречается сочетание группы крови и резус-фактора, которого в достаточном количестве нет на станции переливания крови?
Ну, скажем так, в работе любого учреждения, любой сферы деятельности всегда существуют проблемы те или иные рабочие, но это и есть наша работа, как профессионалов, решать поставленные задачи и преодолевать эти проблемы. Конечно же, и в службе крови, и в лечении больных возникают такие ситуации, когда бывают временные моменты, когда не хватает той донорской крови, той или иной группы крови. Касается это в большей степени, конечно, донорских компонентов резус-отрицательных. Но мы всегда работаем, всегда этого ожидаем и стараемся всегда это предугадать и стараемся работать на опережение. Такая информация чаще появляется в том случае, когда мы просим родственников либо знакомых таких пациентов помочь нам в агитации и в привлечении новых доноров. Поэтому они просто, эти родственники либо знакомые, используют свои возможные каналы, какие-то свои способы привлечения. Это просто наши помощники, скажем так, без которых мы, в принципе, не сможем работать.
Эдуард, скажите, пожалуйста, современные методы диагностики и вообще технологии медицинские, они на месте не стоят, развиваются. И приходилось уже слышать, что на самом деле групп крови, по большому счету, уже не 4, да, и есть так называемые подгруппы внутри этих групп. Учитывается сейчас не только отрицательный положительный резус-фактор, но еще масса параметров, по которым, в общем, кровь может быть несовместима, или наоборот, можно по ряду этих параметров подобрать более, так скажем, тщательно и более хорошо подходящую кровь для конкретного больного. Есть ли действительно эти технологии разработки, или это пока только так из области научной фантастики?
Нет, конечно же, уже есть и не только такие исследования и результаты, уже и нормативная база меняется под такие достижения. Если раньше, десятилетия назад, можно было, достаточно было использовать только лишь соответствие по группе крови, по резус-фактору.
А я помню, еще была же история, когда первую группу крови считалось, что можно переливать вообще всем, да, и что она со всеми совместима.
Да, есть такое понятие универсальный донор, и это касается именно доноров, которые имеют
первую. Оно сохранилось, кстати?
Да, безусловно. Это мы же всегда работаем на экстренные ситуации, то есть это самые тяжелые и самые непредсказуемые ситуации, поэтому и благодаря тому, что мать природа нам дала некоторые пути, скажем так, решения таких проблем, поэтому люди с первой группы, особенно с резус-отрицательной, они считаются универсальными донорами. И для нас это очень ценные люди, как доноры. Вот. Но в любом случае и нормативная база сейчас существует, которая нас обязывает как учреждение службы крови, так и скажем так, потребитель, то есть сами лечебные учреждения, использовать компоненты, максимально подходящие по группе, по резусу, и уже неоднократно упоминался такой термин, как по фенотипу. То есть существует приказ, для которой больше для клиницистов. Они обязаны, если раньше только служба крови фенотипировала доноров, то сейчас и уже лечебные учреждения обязаны уже и самих пациентов фенотипировать. И вот по набору вот этих вот, скажем так, особенностей и подбирается уже донорская кровь максимально совместимая.
Фенотипирование применительно к вашей сфере деятельности это что? Ну, потому что я привык, ну, вот есть генотип, да, есть фенотип, то есть что-то заложенное на генном уровне и внешнее его проявление. А что такое фенотипирование в случае переливания крови?
Фенотипирование – это вот и есть проявление генотипа, скажем так, но которое... По сути, как можно сказать, с профессиональной точки зрения, это наша защита.
Ну, то есть природная. Больной блондин, ему надо кровь от блондина переливать, так что ли?
Нет. То есть на любых клетках нашей крови, на любой клетке нашего организма есть вот такие вот проявления генотипа, которые могут либо препятствовать какому-то вторжению извне, либо, наоборот, с ним быть совместимым и принимать это вторжение. То же самое касается при переливании. То есть проявление фенотипа – это группа крови, это самый распространенный параметр, резус-фактор. И сейчас есть ряд антигенов, которые входят в понятие также фенотипа, которые раньше только доноров, у доноров только определяли вот эти вот параметры. Сейчас это то же самое определяют и у пациентов. Потому что, еще раз, вы были правы, что наука не стоит на месте, уже есть статистика, допустим, при переливании. Если раньше такие ситуации происходили, то по какому-то фенотипу, если не подходило по антигену, то возникала ситуация опасная для пациента. И сейчас в нормативную базу в приказы это внесено, что определенные ситуации, в которых мы должны действовать только так, а не иначе.
То есть кровь подбирается более тщательно, более точно и более выверенно.
Безусловно. Но, еще раз повторяю, есть все-таки ситуации, когда нам природа позволяет все-таки спасти жизнь больному.
Есть универсальное решение. Да. Мы сейчас уйдем на короткие федеральные новости. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
13:33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. В эфире «Здоровый подход». Разговариваем мы сегодня о донорстве. В гостях у нас два специалиста Пермской краевой станции переливания крови. Менеджер по пропаганде донорства Никита Комаров и заведующий отделом заготовки крови Эдуард Гинин. Никита, к вам вопрос. Скажите, в советское время, я отчетливо помню, было такое звание «почетный донор». Людям выдавали памятные знаки, по-моему, даже финансовые какие-то были вознаграждения, ну и вообще почет и уважение. Есть ли это сейчас?
Конечно, почетное донорство, оно существует по сегодняшний день, то есть у кого-то есть почетный донор СССР, сейчас выдается знак «почетный донор России», это выдается знак и выдается удостоверение почетного донора. Такие доноры у нас есть, они регулярно у нас прибавляются и появляются.
А сколько их сейчас? Ну, порядок хотя бы, примерно, можете сказать?
Это...
Ну, судя по лицам, много, да?
Много,
то есть,
да.
Это счет не на единицы явно идет.
Нет, на десятки, не на единицы. То есть, ну, вот лично я, например, там раз в полгода иногда бывает привожу удостоверение из Москвы, да, так как эти удостоверения выдает ФМБА России, ну, всегда больше 100 удостоверений. То есть,
ух ты.
Можно сказать, что там 100-200 человек, я могу смело сказать, что там становятся почетными донорами.
Ежегодно, кажется, да?
Ежегодно, да. Для них предусмотрены некие меры социальной поддержки. Это, по-моему, некая денежная компенсация. Раз в год она перечисляется, да?
Да.
Этим донорам. И этими донорами хотят стать. Мы, как Пермский край, вот сейчас пытаемся запустить еще дополнительные меры социальной поддержки доноров. Это мы разработали такой проект. У нас поддержала там Общественная палата Российской Федерации. Сейчас вот мы там с некоторыми фондами взаимодействуем по финансированию этого проекта. Это мы хотим запустить программу лояльности доноров, то есть чтобы человек, там, не сдавший очень много раз, да, там, становился почетным донором, а просто хотим сделать такую, скажем так, не удостоверение, а карту донора Пермского края. У нас есть договоренность с рядом компаний, что эти компании будут давать донорам дополнительное преимущество. Подобная акция у нас уже была с компанией «Лукойл», что людям, которые сдавали кровь и которые являются клиентами «Лукойл», им начислялись баллы, и это пользовалось успехом. Сейчас мы решили сделать это более глобально. Ну, надеюсь, что к концу года мы эту акцию запустим.
Угу. Я запущу пока телефон прямого эфира. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, касающиеся донорства крови, 2066-066, вы можете эти вопросы прямо сейчас задать. А пока перейду к следующему своему вопросу. Донорство крови почетное, да, о котором мы только что поговорили, оно же подразумевает целый такой цикл этих манипуляций по сдаче крови. Эдуард, наверное, вопрос вам. Скажите, не опасно ли это и как вообще быть вот таким системным донором без вреда для собственного здоровья, потому что это регулярные кровопотери все-таки?
Ну, естественно, это если при правильном подходе к этому занятию, значит, это донорство считается безопасным. Во-вторых, опять же, нормативная база, мы же берем кровь не столько, сколько нам, допустим, необходимо или сколько мы захотим. В любом случае, существуют нормативные базы и клинические исследования, которые определяют максимальный объем, который мы можем взять у донора, скажем так, того или иного веса, роста и так далее. То есть все это будет зависеть от его показателей роста, веса, от его поведения, от характера питания и так далее.
То есть, все то есть это... сейчас это даже индивидуально рассчитывается для каждого конкретного донора?
В большинстве случаев. В любом случае... Все показатели рассчитываются на среднестатистический какой-то параметр, но в любом случае уже принято давно такой стандартный объем взятия крови – это 450 мл, это лечебная доза, и до 40 мл максимум – это на дополнительное лабораторное обследование берется. Это считается стандартной дозой, которая для среднестатистического человека является безопасной. Но существуют ситуации, когда донор, может быть, впервые сдает. То есть, в любом случае, постараемся подходить индивидуально, и пока что мы можем использовать нестандартные дозы, несколько меньшего объема, до 350 мл крови. Но сейчас мы стремимся все-таки уже к общероссийскому показателю. Ну, и существуют еще и показания для, не только для сдачи крови и какие-то допуски, а еще ведь существуют виды донорства, как донорство клеток крови и донорство плазмы.
Да-да-да.
Здесь более жесткие требования к донору, потому что получается более качественный и более, скажем так, технологически высокий компонент, который, скажем так, очень востребован в наших лечебных учреждениях.
Звонок у нас есть, примем. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло, добрый день, Иван.
Да, Иван, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, почему на Куйбышево закрыли этот пункт приема и когда он откроется, причина какая?
Спасибо.
На Куйбышево донорский пункт относится к НПО «Биомед», и они занимаются заготовкой крови на изготовление компонентов, препаратов из донорской крови, они для передачи в лечебные учреждения. Вот, на данный момент у них идет там какие-то реорганизационные действия, и, возможно, или летом, или к концу лета они откроются. Пока мы рады принять всех доноров на нашей станции переливания.
То есть это временный процесс, ну, следите за новостями, что называется. Хотел, Эдуард, еще о чем спросить. Вы упомянули уже о донорстве, в том числе плазмы. Ну, насколько я понимаю, плазма создается в том числе для производства... для производства препаратов, да. Ну, человек чем-то переболел, у него есть в крови антитела, как это правильно называется сейчас, да?
Да, все правильно сказали.
Иммуноглобулин, нет?
Да.
Вот. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом направлении для профилактики каких болезней сегодня она может быть использована и как людям вот в эту программу вписаться. То есть, да, допустим, переболел гриппом и через какое-то время можно прийти сдать, да?
Или... Ну, конечно же, не все перенесенные заболевания являются гарантией того, что ваша кровь станет в какой-то ситуации ценнее, чем, допустим, кровь другого человека. Нет, конечно, просто существуют заболевания инфекционные чаще всего. Их очень ограниченный список. Когда в случае, если переболели этим заболеванием, формируются так называемые вот эти антитела, пожизненные наши защитники от повторного инфицирования.
То есть это заболевание именно с пожизненным иммунитетом?
Есть такие заболевания, при которых формируется пожизненный иммунитет за счет этих антител. И вот как раз-таки упомянутый нами НПО «Биомед» – это те... Одно из предприятий, которое работает для производства препаратов, в частности иммуноглобулинов, допустим, которые используются для лечения уже таких заболеваний. Ну, яркий пример – это, конечно же, и мы, наш регион к этому относится, проблемный регион, это в отношении клещевого энцефалита. Именно чаще всего, конечно, донорская плазма тех людей, которые переболели клещевым энцефалитом, она интересна именно тем, что там присутствуют эти самые антитела. И чем выше их, скажем так, количество, тем более качественный, полноценный, скажем так, концентрированный, получится тот самый иммуноглобулин, который будет использоваться в лечении. Также это можно отнести к другим заболеваниям инфекционным. Ну, это очень ограниченное количество.
Ну, а какие, например, еще кроме клещевого энцефалита?
Ну, различные стафилококковые инфекции перенесенные могут быть. Вот. Ну, в основном такие вот...
Ну, в общем, есть такой список, да, с которым можно отдельно ознакомиться.
Сейчас моментально не смогу сказать, но вот такие ситуации, в этой ситуации могут использоваться донорская плазма.
Ясно, ясно. Друзья, напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Если у вас есть вопросы, которые касаются донорства крови, эти вопросы вы можете буквально в течение оставшихся 4 минут эфира задать. Никита, вас хочу спросить, какие акции в ближайшее время вы планируете, чтобы люди могли сориентироваться, спланировать каким-то образом свой график и подстроиться под ваши мероприятия, чтобы сдать кровь, если у них возникнет такое желание?
Ну, ближайшая наша акция, она состоится 15 июня. Она будет посвящена Всемирному дню донора, который проходит 14-го, но так как это воскресенье, мы проведем акцию в понедельник. Пройдет она на Пермской краевой станции переливания крови, Лебедева 54, с 8 до 13.30. Будем рады видеть всех доноров. О том, как познакомиться, подготовиться к сдаче крови, можете ознакомиться на нашем сайте, либо по телефону регистратуры. Для доноров в этот день будут дополнительные слова благодарности, поздравления и презенты от службы крови. Будем рады видеть всех.
15 июня?
Да, 15 июня с 8 до 13.30.
В ICQ нам пишут, почему службы по приему крови работают только по будням и с утра. Почему я не могу в выходные прийти в комфортное для меня время и вот сдать кровь?
Но субботу доноров мы иногда проводим. Вот, это, скажем так, процесс заготовки и обследования крови. Это процесс высокотехнологичный, трудоемкий. Там есть определенные сроки годности у компонентов, у консервантов. И ввиду вот этих технологических особенностей, к сожалению, это время ограничено. Но мы делаем субботу доноров для жителей края.
Напомню я, эфирное ICQ на всякий случай 404-582-017, телефон прямого эфира 2066-066. Еще один вопрос из ICQ. Если обнаружат в крови возбудителей каких-то инфекций, сообщат ли об этом донору? То есть, ну, не знал он о том, что у него вирусный гепатит, например, сдал кровь, и вот вы в результате проверки биоматериалов этот факт выяснили.
Ну, во-первых, если потребуется некая информация, то она будет предоставлена. Она будет предоставлена только донору. То есть это вопрос, касаемый врачебной тайны. Во-вторых, существуют определенные алгоритмы, которые закреплены в приказах и инструкциях, то есть в нормативной базе, по которым мы обязаны будем информировать некоторые медицинские учреждения, которые при необходимости уже будут самостоятельно работать с тем донором, у которого какие-то инфекционные заболевания будут выявлены. Но в любом случае, всегда это будет только конфиденциально, только с соблюдением закона о персональных данных. Поэтому в любом случае, всем, кто сдает кровь, имеет смысл периодически с таким вопросом обращаться о результатах обследования крови после каждой сдачи.
Угу. Немножечко еще добавлю. Да. Сейчас вот идет активная информатизация службы крови, и буквально вот к концу этого года на федеральном портале «Я-донор» запустится такой сервис, что донор по уникальному коду, который ему будет выдаваться, сможет посмотреть результаты исследований, в том числе и на инфекции, своей текущей донации. Скоро будет такая удобная возможность.
Эдуард, еще один вопрос. Как быстро происходит восстановление крови в организме? Ну, человек сдал кровь, да, и через какое время он полностью восстановит ее объем и свои, собственно говоря, функции?
Ну, еще раз повторюсь, что тот объем крови, который закреплен законодательно и который мы берем у донора, он является объемом безопасным для сдачи. То есть, в принципе, человек не должен реагировать, среднестатистический человек, поэтому... Как бы трудно сказать о том периоде для восстановления, как такого организм не восстанавливается. В организме всегда существуют биологические механизмы, которые незаметно для ощущений, для самого себя, они проходят так, что все это восстанавливается. Поэтому просто есть рекомендации о поведении человека в ближайшие часы, либо сутки после сдачи крови.
Добрый день, вы в прямом эфире. Сделайте, пожалуйста, радио потише и представьтесь.
У меня такой вопрос. Мне 77 лет. Я могу стать донором?
Спасибо за вопрос.
Я желаю.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Конечно же, в соответствии с требованием закона о донорстве существует только некая граница, от которой возраста, от которой человек может...
То есть это 18 лет, да, о чем мы уже сказали.
И логически, что бесконечно. Но еще раз повторю, что донор проходит определенное медицинское обследование. Если объема медицинского обследования недостаточно в самом учреждении службы крови, то врачи, которые проводят и которые оценивают результаты, они могут назначить дополнительное обследование, то есть попросить донора пройти какое-то обследование уже либо в поликлинике, либо в стационаре, для того, чтобы окончательно убедиться, что человек практически здоров, даже в возрасте за 70, вот, и... Ну, как уже примет врач какое решение, тут уже сложно сказать, но в любом случае в этой ситуации могут, и не стоит на это обижаться либо возмущаться тем, что может потребоваться дополнительное обследование. Это право врача, который принимает решение на допуск донора.
Эдуард, я после такого вопроса не могу свой не задать. Качество биоматериалов с возрастом, оно как-то меняется? Ну, качество крови, если можно, конечно, такое допустить формулировку, да?
Как специалист, ваше качество внутри сосудов или качество уже как донорского продукта?
Донорского продукта, конечно же.
А, ну, конечно.
Я вам сейчас не как гематологу вопрос задаю.
Ну, в любом случае, та кровь, в любом случае, наши клетки, они себя комфортно и чувствуют, и максимально долго живут только внутри самого организма. Любая клетка, покидающая наш организм, она, к сожалению, ускоряется в сторону разрушения, старения. Вот поэтому, конечно же, кровь, которая у нас уходит из вены и попадает в наши какие-то среды и контейнеры, конечно же, ее скорость старения и, скажем так, ухудшение, конечно же, ускоряется. Но в любом случае существуют некие растворы, консерванты, которые этот процесс замедляют. И существуют уже, и мы давно используем некие технологии, которые также позволяют нам этот процесс еще значительно сократить. То есть сроки хранения для каждого компонента. Самый долгохранящийся компонент крови на сегодняшний день – это плазма, которая в замороженном виде до 3 лет может храниться. Но буквально вот с этого года мы уже используем технологии замораживания эритроцитов, наших красных клеточек. И эта технология позволяет хранить их в замороженном виде до 10 лет.
Ух ты!
Это только технология запускается, но это уже недалекое будущее нашего Пермского края, скажем так.
Но это, соответственно, приведет к тому, что банк нужно будет обновлять реже, да, и запасы у вас будут, ну, будем надеяться, всегда в достаточном количестве.
Да, это одна из мер для того, чтобы был всегда стратегический запас именно редких групп, редких резусов, фенотипов. Это вот именно для этого, это направление вот в эту сторону. А банк крови всегда нам необходимо обновлять, потому что... К сожалению, ситуации бывают такие, что обычно донорства недостаточно бывает. Но... Поэтому это лишь одно из направлений, которое не может никоим образом скомпенсировать обычные методы.
Спасибо, Никита, Эдуард. Вынуждены закруглиться на этом. Напомню, что в гостях у нас были специалисты Пермской краевой станции переливания крови. И поговорили мы сегодня о донорстве. Поэтому, друзья, следите за акциями, следите за анонсами. Вливайтесь в ряды доноров. Это хорошо, полезно, почетно и, главное, очень важно. Всего доброго. Оставайтесь на эхе.